«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И я сейчас в первую очередь обращаюсь к тем нашим радиослушателям, которые привыкли в это время слушать комментарии главы издательского дома «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Сейчас он находится в деловой поездке. Поэтому в течение ближайшего часа в прямом эфире мы с вами будем обсуждать самые значимые, скандальные и резонансные темы этого дня. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 будет в вашем распоряжении. Также комментарии можете отправлять на WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. И поговорим обязательно о том, что глава Карелии Александр Худиланин ушел в отставку и уже назначен исполняющий обязанности главы Карелии. Но более подробно об этом после 20 часов 17 минут по московскому времени. А еще Мосгордума поддержала меры ограничения потребления вейпов. Ну, это вот та самая замена реальным сигаретам и реальному табаку. Насколько вредны вейпы и почему Мосгордума инициировала принятие федерального закона, который подведет вейпы под те же самые законы, которые действуют в отношении сигарет. Об этом также мы с вами порассуждаем. Но и две инициативы, которые связаны с туризмом. Ростуризм предложил бесплатно выдавать российские визы иностранным гражданам для того, чтобы повысить турпоток. Ну, а в МВД предложили обязать пассажиров сдавать в багаж алкоголь, купленный в дьюти-фри. Вот такие темы мы с вами обязательно обсудим в течение этого часа.
Картина дня.
Ну а сейчас крымский вопрос, иначе не скажешь, он сегодня стоит достаточно остро, но, по крайней мере, Америка это продемонстрировала. Президент США Дональд Трамп, с которым, как известно, связывают перспективу возможного улучшения двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой, дал четко понять, что будет добиваться возвращения полуострова Крыма и Севастополя под контроль Киева. Об этом объявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Ну, я сейчас его процитирую. Президент Трамп дал ясно понять, что ожидает от российского правительства деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма. В это же время он в полной мере ждет налаживания отношений и хочет поладить с России, пояснил Спайсер. Но еще оставалась смутная надежда на то, что, может быть, что называется, тонкости перевода или не то совсем Дональд Трамп имел в виду. Однако нет. На своей личной странице в Твиттер, комментируя слова своего пресс-секретаря Шона Спайсера, президент США Дональд Трамп написал буквально следующее. «Россия захватила Крым из-за чрезмерной мягкости его предшественника Барака Обамы». А Трамп счел захватом присоединение Крыма к России, и не был ли Обама, написал он, слишком мягок с Россией. Ну и здесь, конечно, хотелось бы обсудить вопрос, а не слишком ли мы были очарованы Дональдом Трампом, и что означают эти крымские пассажи. А сейчас на связи с нашей студией руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Российской академии наук Павел Подлесный. Павел Теренович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, одним высказыванием Дональд Трамп, я сейчас даже не беру слова Шона Спайсера, потому что, понятно, он был таким ретранслятором того, о чем, собственно, думает сам Дональд Трамп и что он говорит, был еще и такой пинок в спину Барака Обаме. Это-то зачем было сделано?
Это сделано с учетом, насколько я понимаю, с учетом того, что хотя избирательная кампания в США завершилась, так, но она фактически продолжается, потому что со всех сторон, значит, давит на Трампа, и в том числе с целью не допустить, а вернее всячески ограничить или осложнить для него возможное улучшение отношений с Россией. Это первое. Второе. Была ли определенная очарованность Трампом или, там, скажем, кто-то чего-то от него ожидал? Я думаю, что была. У нас, так сказать, этими событиями интересовались больше, чем даже в самих Соединенных Штатах Америки. И, наконец, последнее. Трамп ничего нового не сказал. Он повторил ту превалирующую точку зрения в Соединенных Штатах Америки, в истеблишменте, в Конгрессе, в печати, что Россия захватила Крым, и она должна вернуть эту территорию Украине. А почему он сейчас, так сказать, сделал и, так сказать, прокомментировал заявление своего собственного помощника, потому что, так сказать, он, по крайней мере, на уровне риторики еще раз хочет доказать, что он, значит, не собирается вести дела с Россией с позиции слабости, а с позиции силы. Кстати говоря, выражение «вести дела с Россией с позиции силы» у Трампа проскальзывало в ходе избирательной кампании. Так что,
но позвольте, вот так, я напомню вам август 2016 года, когда, будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп на митинге своих сторонников, по-моему, это было в штате Огайо, если не поправьте меня, заявил, что силовая попытка США вернуть Крым Украине может привести к Третьей мировой войне.
Пожалуйста, это разные вещи. А вы что думаете, что Трамп собирается с помощью силы возвращать Крым Украине?
Простите, а бороться совместно с Исламским государством он предполагает или тоже нет? Потому что следующее его заявление было: признав Крым частью России, Вашингтон сможет заручиться помощью Москвы в борьбе против Исламского государства.
Вот это все отражает нашу поспешность в оценке Трампа и его возможной политики и возможных темпов и масштабов улучшения отношений между двумя странами. У Трампа нет пока, да и не может быть, какой-нибудь четко продуманной стратегии возобновления, возрождения, восстановления отношений с Россией. Он делает такие заявления, но не может быть у него сейчас стратегии, потому что даже, строго-то говоря, и команды у него внешнеполитической нет.
Но, кстати, одного члена своей команды он уже лишился. Но это Майкл Флинн, которого он, простите, но он мог его отстоять, или он его просто чисто...
Нет, не мог. Почему он его не мог отстоять? Потому что, во-первых, частично виноват сам бывший помощник. Потому что он же что он сказал? Что он не все доложил вице-президенту и президенту, не все из того, о чем он говорил с Кисляком. Такие вещи недопустимы. Но даже не это главное. Это все повод для того, чтобы лишний раз пихнуть Трампа. Мог ли он отстоять его? Я думаю, что он не посчитал это целесообразным по одной простой причине. Но зачем ему иметь помощника? Это же важнейшая должность по вопросам национальной безопасности, в адрес которого постоянно будут высказываться вот эти обвинения. Так? А извините меня, это должность такая, что таких обвинений быть не должно. Поэтому сам помощник написал заявление об отставке, облегчил участь президента.
Ну что ж, спасибо огромное за ваш комментарий. Я напомню, что с нами на связи был руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Российской академии наук Павел Подлесный. И я вижу, что уже приходят комментарии от наших радиослушателей. Ну вот, что пишут. Это означает, что Трамп такая же марионетка, как и Обама, считает Алексей. Далее... Нет, такой Трамп нам не нужен, иронизирует наш следующий радиослушатель. Ну и вот напишут так хорошие эмоции, что эх, я за Трампа так болел, а он, ну далее многоточие. Сегодня российские политики и чиновники, комментируя слова представителя Белого дома, единодушны были в своих оценках: свои территории Россия не возвращает. Об этом заявил и пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков, и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Они практически одну и ту же фразу повторили. Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации. Но то же самое заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ну, в общем, конечно же, комментируя высказывания и самого Дональда Трампа, и пресс-секретаря Шона Спайсера, наши политики были в своих оценках, естественно, единодушны. Ну, а мы с вами буквально через 2 минуты после небольшого перерыва перейдем к проблемам российских регионов. И за 3 дня этой недели поговорим о 3-й отставке губернатора.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня
на радио «Комсомольская правда».
Ну, еще вот, что называется, вдогонку к крымской теме. Я думаю, что вы не пропустили мимо своего внимания двух, ну, будем так говорить, сомнительных героев этой недели. Это бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова и его супругу Марию Максакову, тоже бывшего депутата Госдумы, но от партии «Единая Россия». Так вот, сегодня был объявлен федеральный розыск Денис Вороненков, а в это время его супруга дала достаточно большое интервью одному из изданий. И, вы знаете, я сейчас не буду зачитывать все вопросы и все ответы Марии Максаковой. Вот то, что касается Крыма. Ну, если у кого-то еще оставались сомнения в том, что, ну, может быть, действительно произошло что-то не то, депутатов там выкрали, бывших депутатов выкрали, там под пыткой из них там что-то выбивают, именно поэтому и просачиваются такие странные заявления. Так вот, нет, теперь, что называется, от первого лица. Вот, слушайте, ну, буквально цитата из этого объемного интервью. Но я еще раз говорю, это одно из изданий опубликовало, поэтому можно предположить, что все-таки удалось им пообщаться с Марией Максаковой. Итак, что она говорит по поводу присоединения Крыма? Она, отвечая на вопрос журналистки, вы же при этом голосовали за присоединение Крыма. Это не так, говорит Максакова. Когда только объявили о том, что такое предстоит, я схватила детей и уехала в Таиланд. Могу даже фотографии прислать, потому что я каждый день постила свои фотографии из Таиланда. Каждый день. И непосредственно во время голосования. И прямо вот в эту минуту, для того, чтобы всем было понятно, что я там не присутствую. С моей точки зрения, это было сделано в нарушении федерального закона о референдуме. Даже если говорить о том, что Крым – это автономная часть Украины, которая в состоянии какую-то часть решений принимать самостоятельно, но просто превысила тут все возможные полномочия. Даже если не брать эту сторону вопроса, если считать, что это крымский грех их собственный, даже в этом случае мы, Россия, должны были проводить референдум, а не какое-то непонятное голосование в Государственной Думе, которое бы придавало легитимность этому процессу. Поэтому Крым удерживается неправомерным путем, законодательно это не урегулировано. Вот так вот. Вам ничего не напоминает вот это «Крым удерживается неправомерным путем»? По-моему, мы с вами это обсуждали буквально две минуты назад. Правда, эта реплика звучала от нынешней администрации Соединенных Штатов Америки и звучала до этого, как мы понимаем, и от администрации Барака Обамы. Ну что, welcome, Мария Максакова. Я думаю, что ряды тех, кто готов вас слушать, сейчас, как мы понимаем, пополняется еще одной персоной, у которой выяснилось не российское гражданство, а, вы знаете, двойное, российско-немецкое, о чем Мария Максакова радостно, собственно, и сообщила. Вот так вот. А у супруга ее, господина Вороненкова, украинское. Ну, правда, получил он его, вот уже перебравшись на Украину, а до этого всегда к бабушке на Украину ездил. Ну, ладно, это вот, что называется, эпизод новейшей истории. Мы сейчас с вами перейдем к другой теме.
Картина дня.
С нами политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Володя, да, приветствую тебя. Да, ну и ты здесь появился не случайно. Дело в том, что сейчас, когда мы будем говорить о том, что президент нашей страны Владимир Путин принял отставку главы, бывшего теперь уже главы Карелии Александра Худилайнина. Много сейчас написано о славных шагах бывшего губернатора, о том, как он пытался в регион привести инвестиции, ему типа госпрограмму уже для того, чтобы Карелию вывести из, ну, будем так говорить, не очень позитивного экономического состояния была принята при нем же. И, мол, типа предприятия открывались. Какой Карелию увидел ты? Ведь ты там был, у тебя была командировка.
Да, местный кареловед.
Кареловед, да.
Да, ну, я был много раз, я ездил как раз лет пять, собственно, в тот самый срок, в котором власть имел Худилайнин. Да, связывали с надеждой с тем, что Худилайнин, несмотря на свой суровый нрав, а он сразу задавил всю оппозицию, причем он ее не только задавил, но и посадил. Все его политические оппоненты в тюрьме или в бегах, один там в Финляндии. Там. Значит, и кроме того, вот, была известная у нас оппозиционный мэр Ширшина Галина, которую он тоже убрал, хотя она была народно избранная, своего поста и вообще отменил народные выборы мэра Петрозаводска. При всем при этом все-таки связывали, что мужик суровый, но хотя бы деньги в регион привезет. И были такие попытки, конечно, это сделать, но эти попытки интересные. Дело в том, что сам Худилайнин из Гатчины, он был там главой Гатчинского района, Будучи варягом, он привел с собой еще несколько человек, костяк потом новый, потом петрозаводской власти, и которые притянули опять-таки питерский бизнес. А питерский бизнес, в общем-то, занялся только тем, что вырубал лес. Очень сильно вырубает до сих пор, из-за чего, собственно говоря, так и не получившие никаких денег, а почему-то у нас же сейчас такие законы по лесу, это то, что все налоги уходят в федеральный бюджет, а на местах мало что остается. В итоге в бюджете республики образовалась гигантская дыра. Кроме того, Худилайнен получил выговор от президента по поводу нерасселения жилья, в общем, аварийного жилья. И, в общем-то, еще год назад, мне кажется, Москва приняла решение, что Худилайнен безнадежен, потому что при всем при том, что он задавил оппозицию, он не улучшил жизнь республики.
Но я могу тебе сказать, что сам Худилайнен в это не очень хотел верить. Он был, по-моему, вот в начале уже этого года в нашем эфире, или я могу со сроками ошибаться, но, в общем, подводя итоги 2016 года, он сказал, ну, вот буквально следующее.
Ну, знаете, можем пошутить на этот счет. Значит, если хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. Да, без одобрения президента никто не пойдет. Безусловно, сказать, нужно закончить нормальный год. Заканчиваем мы год нормально, с очень неплохими показателями. Ну, и, сказать, дальше будет подведение итогов, собеседование с президентом, если президент сочтет возможным, необходимым, то да, нет, ну, значит, будем на другой работе работать.
Да, ну и вот в прошлом месяце Худилайнен тоже говорил, что надеется на снятие выговора президента, так как республика исполняет взятые обязательства, но...
Ну, эти обязательства, это софистирование бюджета, там ужались так несчастных бюджетников, что вообще, если поедешь по Карелии, видишь, в каком нищенском все-таки положении живет провинция, которая граничит вообще-то с сытой Финляндией. Вообще Карелия очень опасная в этом случае территория, потому что Карелы часто ездят в Финляндию, видят Европу своими глазами, а потом возвращаются, а там просто... Я был в городке Суэрви, я просто потрясен. То есть, когда заходишь на второй этаж какого-нибудь здания, ты боишься, что тут же окажешься снова на первом, потому что ты провалишься. Там сгнившие дома, там дорога, как будто ты находишься в Донецке, вот между Петрозаводском и Суэрави, разбомбленная, опять же, чем разбомбленная? Лесовозами. Такое ощущение, что Москва — это такая вот метрополия, которая, в котором колонии просто вытаскивают все запасы, которые еще есть. Вот лес она вывозит из Карелии. И там, по большому счету, люди как будто и не нужны. Кстати, еще описывал одну историю карельскую. Там, опять же, в этом городке Суоярви местный депутат, маленький депутат, но честный, просто когда уже не было сил смотреть на все это, а он такой человек нервный, ну, там даже вот просто повезти ребенка с температурой, надо везти в Петрозавод за 100 километров, просто больницы все закрыты. Он говорит: ребята, если вам не нужна Карелия, так, может быть, мы ее Финляндии отдадим? Он сказал в виде такой яростной шутки, да? В итоге прокуратура возбудила уголовное дело, ему грозило там 4 года тюрьмы.
Это статья, конечно.
Да, есть. Но все, кто там был, за него. Потому что, говорит, ребята, ну просто мы здесь брошены. Вы, да. И вот эта брошенность в итоге все-таки обернулась губернатору боком, и все-таки на местах информацию поставляют в Москву. Потому что если бы, конечно, не знали, что там происходит, Путин вряд ли принял такое решение.
Да, ну а решение он принял не только о том, что принял отставку бывшего теперь уже главы Карелии Александра Худилайнена, но и назначил директора Федеральной службы судебных приставов Артура Парфинчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии. Нужно напомнить, что в свое время Артур Парфенчиков дослужился до прокурора Петрозаводска, то есть Карелия для него совершенно не чужой регион, и понятно, что, говорят, борец с преступными группировками порядок там в свое время наводил. Ну, посмотрим. А сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, мы тебя вот о чем хотели спросить. Сегодня появилась информация о том, что якобы есть некий список, в котором все фамилии тех, кто в ближайшее время может покинуть свои посты как глав тех или иных регионов.
Ну, мне нравится вообще вот это вот соображение, что появилась информация. Информация появилась, это сегодня с утра мы с Михаилом Антоновым обсуждали в утреннем эфире ситуацию с увольнением губернаторов, и я рассказывал про разные рейтинги удачливости, успешности, популярности. В общем, с разных сторон подходит к работе губернаторов, и мы пытались сравнивать какой из них вот он сбывается всего сейчас на эти, в эти две недели, а какие нет. Вот. И оказалось, что, вернее, вот тут после этого анализа небольшого, на самом деле там всего их 4, и вот самым точным оказался рейтинг, который составил журнал «Профиль» еще в октябре, в конце октября прошлого года. Там вот получается, что из 5 фамилий, из 8 фамилий, которые, значит, в самых опасных позициях стоят, 5, соответственно, покинули свои посты, губернаторы, главы регионов.
Угу. Вот Зим, да, кто деньги. Еще 3 человека, которые в этом списке находятся? У нас 20 секунд.
Слушай, я так на скидку не вспомню, но это люди, которых сейчас не уволят. Там был Меркушкин, но на самом деле сейчас говорят, что увольнения закончились на ближайшее
время. Ну что ж, спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов был на связи, а в студии был политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Ну, для тех наших радиослушателей, кто привык в это время слушать программу «Что будет?» и комментарий главы издательского дома «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, хочу напомнить, что Владимир Николаевич сейчас находится в деловой поездке, поэтому сегодня мы с вами обсуждаем главные темы уходящего дня и самые резонансные события и скандальные предложения. Ну вот не знаю, как вы отнесетесь к следующему предложению Мосгордумы, но обсудить я его хотела бы вместе с вами. Итак, сегодня Мосгордума приняла постановление о проекте федерального закона о государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака. Проще говоря, что сказали депутаты Мосгордумы, мы не будем вносить поправки в федеральный закон, мы просто хотим, чтобы был отдельный закон, потому что предмет регулирования – это устройство, имитирующее курение табака, ну и далее перечисляются, какие именно. Проект федерального закона будет направлен на рассмотрение Государственной Думы, потому что закон все-таки федеральный, значит, должен действовать на территории всей страны, как сейчас думают в Мосгордуме. Ну и что же будет в этом законе? Во-первых, он закрепляет такие понятия, как устройство, имитирующее курение табака для потребления испарительных смесей и прочее, прочее, прочее. То есть там будет прописано вообще, о чем, собственно, идет речь. Далее, законопроект устанавливает запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним, и запрет на их использование в общественных местах, а также ограничение на рекламу указанных устройств. Ну вот, как вы считаете, все-таки нужно ли приравнивать вейпы к сигаретам, к табаку и прочим средствам, которые позволяют никотином свой организм? Ну, кто-то считает, что даже некоторые именно такую точку зрения высказывают, подлечивать, мол, типа без этой никотиновой подпитки наш организм уже не тот, и это не только зависимость, но и необходимость наша. Или все-таки не идти на этот шаг, и вейпы, они совершенно безвредны, никому не мешают, и не надо их равнять с табачными изделиями. Вам вейперы мешают? Вот такой вопрос я хотела бы адресовать нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И давайте мы начнем вот с чего. Ну, поскольку сейчас речь идет о здоровье россиян, то сразу хочется обратиться к врачам. Что они по этому поводу думают? Доказан ли вред? Или, может быть, доказано ли, что вейпы безвредны? Вот что нам ответил врач-нарколог Алексей Надеждин.
Большинство потребителей вейпов курят, используют, как правило, никотин, содержащий жидкости. Поэтому зависимость от никотина у них никуда не исчезает. Существуют очень четкие данные, что количество никотина, который потребляют лица, курящие вейпы, существенно выше, чем количество никотина, который потребляют лица, которые курят сигареты. Несмотря на то, что при употреблении вейпа табачные смолы в организм не попадают, считается, что некоторые компоненты жидкости для заправа, для заправления картриджа могут оказывать токсическое действие. В частности, пропиленгликоль, который сам по себе является пищевой добавкой и не вреден, в случае термического разложения, его компоненты могут оказывать негативное воздействие на состояние здоровья.
Ну вот видите, комментарий врача-нарколога Алексея Надеждина говорит о том, что не так уж вейпы и безвредны. Что скажете вы? Вам-то вейперы мешают? Ну, те самые, которые могут сейчас совершенно спокойно в любом общественном месте выпускать вот такую мощную струю пара, кстати, иногда довольно приятного аромата. Нужно ли приравнивать вейпы к табаку, к курению? Как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и мы дозвонились до основателя движения вейперов и представителей вейп-индустрии Александра Васильева. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я специально дала вам возможность послушать комментарий врача-нарколога. Вы согласитесь, что действительно есть некий неприятный эффект при курении вейпов, в том числе для организма?
Вы знаете, существует множество исследований, в том числе Всемирной организации здравоохранения, и все они весьма противоречивы. Соответственно, говорить о полной безвредности или, наоборот, о каком-то вреде на данный момент рановато, потому что клиническая база на данный момент не собрана. Все-таки такое явление, как электронные сигареты, оно весьма новое, и на долгосрочную перспективу, как они влияют на здоровье, пока неизвестно.
Хорошо, никому. Давайте тогда не об этом, а о какой-то морально-этической стороне. Вот видеть 13-летнего, ну, практически ребенка, который идет и покуривает вейп, ну, пускает этот пар, с одной стороны, как-то даже начинаешь вздрагивать, ведь нельзя же, даже как-то несколько противоестественно, а с другой стороны, смотришь, а закон, который это запрещает, у нас отсутствует. Опять же, в транспорте, в общественном, вот я лично видела, молодой человек садится в маршрутку и начинает пар пускать из этого устройства. Ну, вроде как не запрещено. Ну, а здесь вот что с этим делать, Александр?
Вы знаете, в первую очередь я хотел бы отметить тот факт, что мы входили в рабочую группу Московской Государственной Думы и в том числе принимали участие в разработке законопроекта. Естественно, мы считаем, что парение в общественных местах должно быть ограничено наряду с потреблением табачных изделий. То есть в транспорте, в муниципальных заведениях, в местах массового скопления людей, соответственно, везде, где это может повредить, там, помешать людям, которые не курят, не парят, то есть чтобы это никому не мешало. Также мы выступали за то, чтобы продажа несовершеннолетним также была ограничена. Потому что то, что сейчас, это все-таки беспредел. Да, можно говорить о том, что там, смотрите, дети также и курят, и что электронные сигареты, возможно, безвреднее, но все-таки мы считаем, что в таком возрасте не надо ни парить, ни курить. И
Александр, ну вот вы сейчас, принимая участие, да, действительно, вот в этой группе, которая разрабатывала этот законопроект, тем самым, в общем, рубите сук, на котором сидите. Ведь многих как раз и прельщает то, что можно курить где хочу, а не там, где должно и нужно. А вообще могу курить, начиная чуть ли там не с 14 лет, и ничего мне за это не будет. Я имею в виду, ну, парение, да, вот курить вейп. То есть что, в таком случае вы можете стать свидетелями того, как снижается количество проданных устройств, и, соответственно, захлопывается этот бизнес, который строился на том, что людям это можно где угодно.
Ну, все-таки бизнес этот строился не на том, чтобы люди могли употреблять электронные сигареты везде, где им только вздумается. Это строилось в первую очередь на том, чтобы люди отказывались от курения. То есть для нас важно, чтобы люди бросали курить, а не для того, чтобы люди это делали везде.
Угу. Ну что ж, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Я напомню, что на связи с нашей студией был основатель движения вейперов и представителей вейп-индустрии Александр Васильев. И теперь, пожалуйста, готовы выслушать ваши комментарии. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И зачитываю сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Вейп – это первая ступень для курения обычных сигарет. У подростков вейпы уж очень популярны. Везде начали открывать вейп-магазины, пишет наш радиослушатель. Далее воняет, что сигарет, что вейп одинаковы. Для тех, кто просто хочет дышать, а не нюхать всякую гадость. Ну, а кто-то говорит, если с паром вылетают еще и вирусы, это что? Следующее, все эти вейпы, это дурацкое, очень вредное занятие. Нужно с этим бороться. Я предпочитаю ежедневную пробежку в чистом лесу на лыжах, пишет Константин. Вот это лекарство. Ну, безусловно, Константин, ну где же взять чистый лес-то в городе? Господи. Так, еще. Депутатам больше заняться нечем. Я при помощи электронной сигареты бросил курить. Вот так вот делится опытом наш радиослушатель. Пожалуйста, Сергей, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, начну с того, что я курил 25 лет и уже 17 не курю, легко бросил. А во-вторых, я, работая в школе, отвечая за безопасность, имел эту проблему среди учеников. Так сказать, знаю тему. В-третьих, считаю, что человек, употребляющий, ну, некое вещество через этот вейпер, да, он выглядит как идиот, извините за прямоту. И в-четвертых, куда можно в этот самый вейпер запихать все, что угодно? Можно и никотиновые, можно и наркотические вещества. Поэтому это совсем не безобидно, и рекламировать это, я считаю, ну, нелицесообразно.
То есть вы поддерживаете инициативу Мосгордумы приравнять табакокурение и парение, как это называют вейперы, да? То есть это одного порядка вещи?
Да, заодно и все кальяны туда же.
Да, ну, кальян на улице не курят, а в общественном транспорте тоже. А вейперы, да, действительно, вот особенно в больших городах, это становится уже настоящей проблемой, потому что не видят они, где это можно делать, а где нельзя, и, соответственно, ни в чем себе, что называется, не отказывают. Струю дыма можете получить даже в общественном месте или в детском учреждении. А что? Что не запрещено, то можно. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот к какому вопросу. Я курильщик очень с большим стажем. Ну вот к нам приезжал знакомый и курил вот типа кальян. Я не знаю, что это такое, но он говорит, это просто дым пускать. Но после этого дыма я выветрил квартиру полутора суток. Ну, сутки с небольшим я выветрил квартиру. Такой был неприятный запах, там, похоже, химия одна. И люди травятся, мне кажется.
Понятно. Спасибо огромное. Андрей, пожалуйста, вы в эфире теперь. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я скажу так, я курил с 16 лет, мне 37. С 1 января я начал вот курить вот эти вейпы, но я ее называю вонючая палочка. Поверьте мне, я реально бросаю курить, я не хочу сигареты, у меня пропал кашель, у меня нормализовалось давление, то есть у меня, ну, я скажу так, то, что я докурю до конца февраля вот этот вейп, я постараюсь бросить вообще. То есть я считаю так, это, ну, есть возможность, у меня шанс бросить курить, хотя бросить курить сигареты пытался неоднократно.
Андрей, скажите, пожалуйста, а вы как-то себя сами вот контролируете, я сейчас имею в виду места, где вы курите, или вы чувствуете определенную безнаказанность и можете затянуться этим паром, например, даже в общественном месте?
Ну, я в основном курю, конечно, этот вейп в автомобиле. То есть я сажусь в автомобиль, начинаю его, ну, вот эту вонючую палочку, я ее называю, курить, да. То есть в общественном месте я это не делаю, потому что я думаю, что, ну, людям, которые вокруг меня, будет это неприятно.
А то, что касается подростков, предлагается запретить им продавать подобные устройства?
Однозначно, да, но могу сказать, опять-таки же, сами понимаете, все запрещенное для подростков всегда в любом случае будет это интересно. То есть они могут это там в интернете где-то приобрести, еще в другом месте. То есть это невозможно запретить, и отобрать у них это тоже будет проблематично.
Ну да, спасибо огромное. Если все-таки это будет вне закона, то, как мы понимаем, подросток с этим устройством уже будет привлекать внимание. А сейчас-то он это делает совершенно свободно, и никого это не смущает. Ну и еще один телефонный звонок. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виталий зовут. Я курильщик с 30-летним стажем. Перешел на вейп с июня месяца. После этого не закурил ни одной сигареты. Однозначно вейп не так вреден, как сигареты. Но то, что предлагается нашей Думой, я только за. Единственное, что могу сказать, тут подменяется понятие. Дело в том, что я, как курильщик, перешел на вейп, и мне это помогло. Но наша молодежь, употребляя вейп, к сожалению, может перейти на сигареты, что очень
согласна, абсолютно, да, да, согласна с вами, действительно, вот такая логика прослеживается. Огромное спасибо, через 2 минуты мы с вами продолжаем.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы с вами продолжаем обсуждение самых значимых резонансных тем сегодняшнего дня, инициатив, одну из которых продолжим обсуждать буквально вот еще 2-3 минуты, потому что достаточное количество телефонных звонков по теме «Надо ли приравнивать курение табака к курению вейпов», поскольку Мосгордума приняла постановление о проекте федерального закона о государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака. И проект федерального закона будет направлен на рассмотрение Государственной Думы. Там, в частности, прописано, что нужно запретить продажу устройств, которые имитируют курение табака несовершеннолетним, и запретить их использование в общественных местах. Вот здесь я как раз и хочу узнать ваше мнение, мешают ли вам вейперы, и согласны ли вы с тем, что нужно приравнять курение табака и вейпа, что это практически одно и то же. Нет, может быть, не по воздействию на организм, но, по крайней мере, по вот тому внешнему вреду, который приносят и курители сигареты, и вейп. Это уж точно. Ну, а уж про несовершеннолетних и говорить нечего. Как сказал один из наших радиослушателей, взрослые вейперы курят для того, чтобы бросить, соответственно, обычные сигареты, а подростки делают с точностью до наоборот. Вейперы – это переходный этап перед курением настоящего табака. Ну, что скажете вы, Иван? Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, я так понял, я не один такой. Я с 87-го года курил очень много. Позапрошлом году попробовал эту электронную сигарету. Через месяц я свел уровень никотина до нуля. И потом еще через месяц вообще отказался от сигарет. Вот уже не курю сколько времени.
А у меня к вам вопрос, Иван. Вот да? Мы сейчас обсуждаем, надо ли приравнивать табакокурение к курению вейпа. Вот по какой причине. Ну, раздражает ведь, когда
одни
не могут курить, а другие делают вот где хотят.
Я понял. Я как раз поддерживаю запрет, потому что это действительно и меня бы раздражало, если бы я в присутствии с кем-то в общественном транспорте, в общественном месте видел это. Другой вопрос, что, может быть, имеет смысл как-то прописать более детально все нюансы, потому что кто будет различать, курит человек в поликлинике вейп, ну, парит или делает ингаляцию? Потому что принцип действия один и тот же. Это надо или состав проверить, или что за прибор.
То есть вы взлом умысле... Я поняла, вы медиков хотите обвинить в злом умысле в том, что они предоставят за дополнительную плату возможность покурить вейп в стенах поликлиники под видом ингаляции. Ну что, смелый. Спасибо огромное, забавно. Спасибо большое, очень остроумно, Иван. Константин, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня товарищ в 17 лет посадил на курево. Я 20 лет курил. Вот. И тут забывается один аспект. Вот Михаил Борщевский там говорил про права курильщиков. Ну вот мне довелось случайно жить вот последние 20 лет в общежитии. Последний верхний этаж. Дым снизу собирается. И плюс вот эти все люди нашего этажа, курильщики. Это вот нечто. Все это ладно. Вот. Сегодня я шел по улице, шла девушка наперерез. От нее искры летели метр мне в глаза. Вот. Почему говорю в глаза? Потому что я всегда закрываю глаза. Когда с ним один раз, мне было сколько-то лет, 30, и я был на трамвайчике речном. Так вот, с 6 метров погасшая искра мне в глаз попала. Поэтому эти шутки надо прекращать. А для
Но
этого
вы сейчас говорите о курении сигарет?
Да, только спортом.
Ну, а мы говорим о курении вейпов, там искр нет, понимаете? Вот
только
в том...
спортом можно клин клином вышибается.
Ясно, спасибо. Ну, мы, конечно, за здоровый образ жизни соответственно, за то, чтобы люди вообще отказывались от вредных привычек. Посмотрим, как будет продвигаться инициатива Мосгордумы, этот законопроект, поддержат его депутаты Государственной Думы или нет. Но то, что проблема курения есть, в том числе и подтверждает, например, те данные, которые есть в управлении на транспорте МВД Российской Федерации по Центральному округу. Там есть такие цифры, что всего в прошлом году в московских аэропортах аэропортах были сняты или недопущены к рейсам почти 670 нарушителей общественного порядка, в числе правонарушителей, внимание, 155 курильщиков. 25 курили перед посадкой на самолет, 46 делали это на борту лайнеров. Но отнюдь не курильщики сейчас вызывают тревогу правоохранительных органов, а те, кто напивается и дебоширит на борту самолета или в зоне аэропорта. И это наша следующая тема.
Картина дня.
Так вот, транспортная полиция предложила весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли дьюти-фри, сдавать в багаж для предупреждения правонарушений на борту самолетов. Вот я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вы вообще представляете, как может быть организована эта сдача на борт самолета, ну, практически, получается, без вашего участия, приобретенного алкоголя в дьюти-фри? Это, наверное, вопрос все-таки к часто летающим за рубеж, ну, или не часто, а тем, кто представляет, как устроена эта процедура. То есть вы оказались в зоне дьюти-фри, когда весь ваш багаж уже там, уже отправляется на борт самолета, и тут вы решили приобрести для себя некую бутылочку горячительного. Вот что должно происходить дальше? Каким образом эта бутылка без вашего участия окажется на борту самолета и будет вам потом вручена по завершении полета? Но процедура, которая требует комментариев. Вот с этими комментариями мы попросили выступить независимого технического эксперта Юрия Антипова. И давайте сейчас послушаем, что он сказал.
Если будет налажена система нормального контроля и, соответственно, ответственности тех транспортных компаний, которые принимают участие в упаковке, в перевозке к самолету вещей пассажиров, ну и, соответственно, потом при получении, и когда пассажир будет получать купленную в дьюти-фри и соответствующим образом упакованную, и будет получать в непотребном виде, ну, например, в разбитом состоянии, то, соответственно, должны быть просто какие-то введены штрафные санкции против тех сотрудников, ну, или той компании, которая осуществляет такую некачественную перевозку вашего груза. Та упаковка, которая будет предусматривать вот именно провозку через дьюти-фри, она может быть вообще, в принципе, так скажем, не бьющейся, то есть специально выпущена для перевозки в самолете. Это тоже как один из вариантов. Но, конечно, лучше было бы, если бы в стекле мы получали нормальный груз при получении нашего багажа. Соответственно, я говорю, одновременно должны быть введены меры, требования к тем, кто нашим грузом занимается. И тогда я думаю, что как только будет видна ответственность перевозчиков за сохранность груза, то и эти проблемы снимутся.
Ну вот мы слышали комментарий независимого технического эксперта Юрия Антипова. Мне все-таки интересно, как этот груз на борт-то попадать будет, а? Каким образом он багажом-то станет? Но пока вот я ответа на этот вопрос не услышала. Кстати, коллеги объясняли, что в некоторых зарубежных аэропортах эта практика действует. Ну, по крайней мере, в отношении табачных изделий ты приобретаешь в дьюти-фри табачные изделия, тебе их упаковывают, и далее приходит человек, который тебе вот эту упаковку вручает не там же, вот на кассе, где ты табак приобрел, а уже при посадке в самолет, чтобы ты в зоне, вот этой стерильной зоне, не курил. Но это, видимо, там, где курение запрещено. Может быть, и с алкоголем будет действовать та же система? А что мне мешает пронести эту бутылку алкоголя, например, в дамской сумочке, приобретя ее в дьюти-фри? Но, опять же, это если мне ее на руки дадут. А если не дадут, то как она на борту окажется? Да, вопросов достаточно, но хотелось бы услышать ваши комментарии. Может быть, что-то еще надо запретить делать в самолете? Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я категорически против. Во-первых, это намного увеличит очередь по прилету, получение своего алкоголя. Другое дело, что, можно сказать, ценовая политика и так уже все сделала сама за себя. Люди практически в дьюти-фри не покупают, очень редко сейчас покупают. Бороться надо не с продажей алкоголя, а именно с употреблением алкоголя на борту. И поэтому я вообще не понимаю, почему... Ну, образом, да, у нас 90% людей, скажем так, ну, слабо выпивающих. Это во всем мире, я не говорю сейчас про русских. И почему я не могу выпить 50-100 грамм на борту? Вы организуете продажу на борту, как это было раньше. Почему я не могу купить 100 грамм себе там того же шкалика коньяка? И люди перестанут прятаться, люди перестанут перевозить, там, простите за выражение, в трусах там эту бутылку виски, там, чтобы выпить. Просто нас подталкивают к этому, понимаете? Я считаю, что это нельзя делать.
Спасибо огромное. И вот нам наш радиослушатель прислал сообщение следующего содержания. Россия превращается в страну запретов. Не понимаю. Это сообщение из Германии. Нет, уважаемый наш радиослушатель, мы открыты для вас. Это еще одна инициатива. Ростуризм предлагает значительно снизить стоимость российских виз или вообще сделать их бесплатными. Так что не знаю, сколько вы сейчас платите за то, чтобы получить российскую визу, но предлагается, чтобы вообще ничего вы за это не платили. Успеем мы послышать комментарий советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина? Успеем. Вот давайте сейчас и послушаем, что он по этому поводу думает.
Любые новые возможности по упрощению визовых формальностей однозначно приведут к росту туристических поездок. Есть международный опыт, который показывает, что 10-30% путешественников принимают решение о поездке как раз после упрощения визового режима. Наверное, может быть и поэтапное упрощение. Это электронная виза, групповая туристическая виза. А может быть и, если получится, то и бесплатное. Поэтому сейчас, конечно, туристические компании оценивают данную инициативу крайне позитивно, так как это приведет к улучшению и увеличению поездок.
Ну вот мы слышали советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина. И, между прочим, иностранные туристы ежегодно приносят России около 12 миллиардов долларов. Так что есть ради чего ослабить визовый режим.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».